Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях на телефонной связи удивительный собеседник, православный литератор, поэт, редактор и лауреат международного конкурса духовной литературы «Молитва» Алина Сергейчук. Здравствуйте, Алина.
Здравствуйте.
Алина, вы автор глубоких поэтических и прозаических произведений, среди которых особое место занимает повесть «Странствие Орфея», приоткрывающая для современного читателя завесу античной христианской истории. Ваша повесть «Странствие Орфея» написана по мотивам жития святой мученицы Юлии Карфагенской. Почему именно эта святая привлекла ваше внимание?
Говорят, если какой-то святой особенно дорог вашему сердцу, это значит, что он первым полюбил вас, что он о вас молится. Еще в юности я с удовольствием читала жития святых, а в июле месяце так получилось, что я была на послушании в одном монастыре вместе с другими студентами, я тогда была студенткой, и у меня было послушание, помимо прочего, за трапезой читать своим товарищам жития святых. И я читала жития, составленные святителем Дмитрием Ростовским, и среди них было житие святой мученицы Юлии. И оно как-то по-особому запало мне в душу и запомнилось на всю жизнь. И у меня была мечта написать книгу по ее житию, что я в конце концов и осуществила. Вообще, стоит сказать, что в житии святой Юлии, хотя она очень коротенькая, есть моменты, которые актуальны для каждого. Это верность и свобода – ключевые темы для православного человека. Наверное, стоит вкратце рассказать ее житие. Девочка из благородной христианской семьи в 10-летнем возрасте попала в рабство к язычникам. И всю жизнь дальнейшую она стояла за свою веру. То есть вокруг были люди, которые поклонялись идолам, которые предавались порокам, которые были совершенно нормальными для язычников, и которые, конечно, пытались склонить к этому и ее. Но она, несмотря на то, что была благородного происхождения, соответственно, не была приучена к тяжелому труду, смиренно восприняла свою участь, она трудилась честно и с отдачей, но при этом была готова претерпеть все, что ей приходилось претерпеть, но не отречься от Христа и не согрешить. Сначала хозяева пытались ее принудить поклониться идолам, а потом поняли, что это бессмысленно, а губить хорошую работницу нет смысла. Поэтому ее оставили в покое, она трудилась и в то же время молилась Господу Иисусу Христу, постилась и воздерживалась от всего, от чего должен воздерживаться христианин. Так она выросла. И когда она была уже взрослой, около 20 лет, то хозяин поручил ей какую-то важную работу в имении, вот, сделал ее в чем-то своей помощницей, а он был купцом. И когда он отправился в дальнее морское путешествие, он взял ее с собой, потому что ему была нужна ее работа. Можно отдельно поговорить о том, как я реконструировала детали жития, то есть чем именно она занималась, почему он ее с собой взял, да? Пока скажу об основном. Корабль пристал к острову Корсика, где в это время происходил какой-то языческий праздник. И хозяин, и рабы-язычники пошли праздновать это торжество и приносить жертвы идолам. А Юлия скрылась, спряталась на корабле в трюме, чтобы ее никто не заметил и не заставлял ее приносить жертвы идолам. Но язычники каким-то образом, опять же, можно сказать о том, почему они это начали делать, стали искать, нет ли на корабле еще кого-то, нашли Юлию, приволокли ее на берег, стали заставлять отречься от Господа. Она не отреклась, и тогда ее распяли на кресте. То есть в своем подвиге, в своем страдании она уподобилась Христу не только тем, что ее распяли на кресте, но и тем, что как Спаситель, будучи Сыном Божиим, Царем неба и земли, родился на земле, да, и зрак раба приим, как сказано в православных богослужениях, то есть принял на себя образ раба, да, земного человека, причем простого сословия. Также святая Юлия, будучи знатного почти царского рода, стала рабыней, но сохраняла свободу во Христе. И умерла на кресте, как Господь Иисус Христос. И Господь принял ее светлую душу. Когда она умерла, то люди увидели, как ее душа вспорхнула к небесам, как белая голубка. И вот когда ее мучили, то еще прежде, чем начали физически мучить, конечно, ее пытались подкупить, как обычно это делали во все времена любые мучители и гонители. Ей сказали: давай мы тебя выкупим, дадим тебе свободу, дадим тебе денег, и ты будешь спокойно, счастливо жить свободно. Но для этого принеси жертву идолам. А Юлия ответила: моя свобода в том, чтобы чистой совестью служить Христу. Вот это был основной принцип ее жизни. И в нашей жизни, хотя мы, слава Богу, свободные люди, тем не менее много несвободы. Нам приходится работать, зарабатывать на хлеб, кого-то слушаться, подчиняться каким-то земным условиям и условностям. И очень важно, чтобы у нас была вот эта внутренняя свобода во Христе. А для этого надо предпочитать всему верность Христу. И вот этот момент мне кажется ключевым в житии святой Юлии и тем, что может стать очень важным для любого читателя этой книги, вне зависимости от его возраста. Ну вот, наверное, так я отвечу на ваш вопрос.
Почему книга, рассказывающая о раннехристианской святой, носит имя античного певца Орфея? Какой главный метафорический или глубинный смысл вы вложили в это название?
У первых христиан было очень много символики, перекликающейся с античными мифами. Потому что ведь тех, кто составлял эти мифы, во многом тоже вразумлял Господь. Я говорю не о том, когда придумывали богов, которые что-то нехорошее часто творили, а вот эти вот красивые какие-то истории. Орфей, Эвридика, да, это история про любовь, про верность, вот, про победу над смертью. То есть Орфей пытался вывести из ада Эвридику, из Аида. Правда, у него это не получилось, но тем не менее. И для первых христиан Орфей был символом Христа. То есть, когда Орфей выводит из Аида Эвридику, это образ Христа, который выводит из ада любящую его христианскую душу. Потом Орфей играл на лире очень красиво, и к нему собирались люди, звери, все хотели послушать его игру. То есть сладкой этой игрой он привлекал к себе все живое. Точно так же Господь привлекает к себе души своей благодатью. И странствие Орфея – это странствие человеческой души к Богу. Ну и, соответственно, наоборот, путь Бога, который выходит искать человеческую душу. Это название у меня появилось, когда я писала уже вторую часть книги. То есть изначально я написала первую повесть, которая называется просто «Иулия», по мотивам жития святой мученицы Иулии. Но когда я ее дописала, то эта тема меня не оставляла. Мне очень хотелось написать, что было дальше с остальными персонажами уже после того, как Юлия завершила свой мученический подвиг. И я написала, и вот там вышла на первый план вышла тема Орфея. То есть там у меня героини ткут шпалеры, это, ну, гобелены по-нашему, такие ковры безворсовые. И там один из этих ковров как раз вот с изображением Орфея, который символизирует Христа. Потом там есть один герой, который язычник, но у него искренняя душа, И он, встретившись со святой Юлией, с ее подругой Зоей, он понимает истинность христианства и так немножечко сопротивляется этому, потому что ему совершенно не хочется становиться гонимым, ему не хочется жертвовать всем, что он имеет, ради того, чтобы стать христианином. А по-другому в то время было просто невозможно. И в то же время на протяжении книги он все ближе подходит к христианской вере и в конечном итоге становится христианином и, более того, получает тот мученический венец, которого он изначально боится. Но это уже во второй части книги. И вот как раз поэтому книга называется «Странствие Орфея». Плюс там корабль, на котором плавают герои, то есть в первой части книги как раз Юлия на нем плывет навстречу своим страданиям, и во второй части книги там тоже получается, что герои все время совершают путешествия на этом корабле, он называется Орфей. Это такая связка между первой и второй частями книги.
Исторических сведений о мученице Юлии сохранилось немного. Как вы соблюдали баланс между строгим каноническим житием и художественным вымыслом, воссоздавая реалии античности?
Ну, книга «Странствие Орфея» и первая часть ее о святой Юлии, главным образом, это повесть по мотивам жития святой мученицы Юлии. Ее составление можно сравнить с реконструкцией исторического образа, как антропологи по черепу восстанавливают, как выглядел человек. Вот примерно так действовала и я. То есть у меня было очень краткое житие, которое я вам почти полностью уже пересказала. И у меня было несколько мыслей, которые мне пришли в голову на эту тему. И у меня был исторический контекст истории Карфагена третьего столетия нашей эры. И я все это дело соединяла. То есть понятно, что здесь имел место и вымысел, и творческий поиск. То есть это не пересказ жития и даже не его литературная обработка. Это именно историческая повесть по мотивам жития. Ну, например, приведу такой пример, что в житии сказано, что Евсевий, так звали хозяина, поставил Юлию над всем своим имением и поэтому взял ее с собой, когда поплыл в Галлию, Галлия – это нынешняя Франция, чтобы там торговать, будучи купцом. Но дело в том, что в античные времена женщина не занимала такого места в обществе, чтобы поставить ее над всем имением. Опять же, возникает вопрос, а для чего она ему нужна в торговой поездке, да? Потому что, ну, опять же, на рынке все-таки в основном торговали, наверное, мужчины. И я предположила, что Юлия, наверное, возглавляла какую-нибудь мастерскую, где занимались сугубо женским рукоделием. И Евсевий взял ее с собой именно для того, чтобы она закупила что-то необходимое для этого рукоделия, в чем он сам попросту не разбирался. И я стала изучать, какие конкретно ремесла были в Древнем Риме, какие плоды этих ремесел могли продаваться дорого и приносить прибыль. И сделала предположение, что они ткали ковры шпалеры. На этих коврах можно было выткать настоящие картины, и, соответственно, этим и занималась святая Юлия и ее подруги. Вообще, стоит сказать, что относительно жития святой Юлии нет единого мнения, в каком веке она жила и совершила свой подвиг. То есть есть версия, что она жила в 7 веке нашей эры, есть версия, что она жила в 5 веке нашей эры, в 4 веке. А я предположила, что она жила в 3 веке по Рождестве Христовом. Почему? Ну, потому что, например, вот в сноске к житию мученицы Юлии, составленном святителем Дмитрием Ростовским, указано, что она была взята в рабство в 625 году. При этом святитель пишет, что она была пленена вместе со своими соотечественниками, персами, и увезена в плен в Палестинскую Сирию. Но дело в том, что в это время просто не существовало римской провинции, которая называлась бы Палестинской Сирией. Палестинская Сирия – это римская провинция на месте Святой Земли, но она существовала гораздо раньше, вот как раз в III веке по Рождестве Христовом. Поэтому очень странно. И более того, в это время Римская империя была все-таки единой, и как могли персы захватить Иулию в одной части Римской империи, в Карфагене, и продать ее в рабство в другую часть этой же империи. То есть это то же самое, как, например, если бы фашисты кого-нибудь захватили в рабство там где-нибудь, не знаю, под Сталинградом, и потом продали бы в Сибири где-нибудь, да, где нет их власти. Вот было бы как-то примерно так. То есть это странная версия. И другие версии тоже не выдерживают критики. А вот насчет III века там все складывается. То есть там действительно была провинция Палестинская Сирия, и в это время в Карфагене произошло восстание против римлян, и его подавили. И вот когда подавляли римляне это восстание, они как раз, как сказано там в исторических источниках, изгнали население Карфагена. А что значит изгнали? Вот, скорее всего, продали в рабство, потому что человек без своего гражданства, без земли, без места, где он живет, он становился беззащитным, и очень легко было его в рабство захватить, а тем более, если там воины разгромили Карфаген, вот, то как раз те же воины могли и продать жителей в рабство как раз в другую часть Римской империи, потому что это делали уже, да, не иноземцы, а сами римские воины. Вот поэтому я предположила, что это произошло в III веке по Рождестве Христовом. Опять же, в III веке были еще гонения на христиан, а в том же VII веке уже христианская вера была господствующей, и было бы тогда непонятно, как язычники могли столь дерзко поступить с христианкой. Хотя язычники сохранялись, но они уже сами скорее могли подвергнуться давлению, чем кого-то вот так истязать, да еще на кресте распинать.
Какие черты характера святой Иулии, если так можно сказать, важнее всего перенять современной молодежи?
Ну, я уже немножко затронула эту тему, то есть вот эту способность предпочитать вечное временному, духовное телесному, находить свободу не в исполнении каких-то своих земных желаний, а в верности Христу. Вот это, наверное, самое главное. И вообще первым христианам была свойственна беззаветная преданность Господу, и благодаря этому такая подлинность. То есть современный человек, он очень часто запутывается в каких-то имитациях. Он хочет выглядеть, он хочет соответствовать какому-то статусу. Он часто сам не знает, каким он является на самом деле. А христианство – это про то, чтобы найти себя подлинного во Христе. Вот этого очень хочется пожелать в первую очередь самой себе и всем читателям и слушателям. И спросить этого у святой мученицы Иулии, которая, конечно, этим обладала в полноте. День святой Иулии для меня очень дорог. Я почти каждый год стараюсь найти храм, где совершается служба в этот день, потому что там, где служат, не каждый день службы вообще нет. И более того, хочется, конечно, найти храм, где служба посвящена именно мученице Иулии, а это, к сожалению, редкость, потому что в большинстве храмов служат каким-то другим святым. Вообще для меня, конечно, является загадкой, почему мученицу Иулию Карфагенскую так мало знают и почитают, хотя ее житие есть в читьях Минеев Дмитрия Ростовского, и ее имя есть в церковном календаре. Часто даже приходится слышать, когда говорится о какой-нибудь женщине, девушке, которую зовут Иулия, что ее небесная покровительница – это святая Иулиания. То есть есть несколько святых с именем Иулиания, но ведь помимо этого, есть все-таки и святая Иулия Карфагенская, есть еще, кстати, другая святая Иулия, у которой другой день памяти. Но вот почему-то так. Почему-то святую Юлию больше почитали на Западе, то есть там в Италии, кажется, есть город Санта-Джулия, вот, и там был монастырь даже, посвященный святой Юлии, вот, и там почивали ее мощи. Но, тем не менее, это святая древней неразделенной церкви, это святая православная, безусловно, и, конечно, очень хочется, чтобы совершались в день ее памяти службы ей посвященные, и чтобы люди ее глубоко почитали.
Тема молитвы пронизывает все ваше творчество. Помогла ли вам молитвенная помощь самой святой Юлии в процессе написания столь сложного исторического полотна?
Да, мне, безусловно, помогла ее молитва. Когда я писала эту книгу, я очень глубоко чувствовала, очень глубоко переживала эту тему, как я говорю уже, я даже не сразу смогла от нее отойти, то есть, написав первую часть, я потом еще ходила несколько месяцев под впечатлением, потом написала вторую часть, и только тогда успокоилась. И, конечно, до сих пор для меня светлый образ святой Юлии – это укрепление в каких-то испытаниях, в скорбях, это вдохновение на то, чтобы все-таки идти ко Господу. Это я, конечно, ей всегда молюсь, я ее очень люблю. Вот, я даже, если честно, составила ей тропарь, могу его прочитать, потому что отдельного тропаря святой Юлии нет. Конечно, он не утвержден для общецерковного пользования. То есть, ну, вообще тропарь должен быть утвержден, да, поэтому, ну, это так, для себя. От юности в молитве Господи сочетавшаяся и верность Ему в неволе соблюдшая, невеста Христова чистая, небесному жениху уподобившаяся распятием на кресте, Юлия святая, моли Христа Бога, спастись от душам нашим. И, наверное, хотелось бы еще прочитать стихотворение, которое я ей посвятила. У меня несколько стихов, посвященных святой мученице Юлии. Вот. Ну, вот это стихотворение, это такое осмысление, скажем так, моих духовных отношений с ней. Потому что, конечно, когда я написала эту книгу, я немножечко так поднялась над самой собой. Вот это было такое воодушевление, вдохновение. Хотелось молиться. Ну, какая-то вторая духовная юность, как вот бывает в начале у людей. А мне вот, я уже давно воцерковилась, вот тут такое пришло. И я написала такое стихотворение. «Никогда мне такое не стать, для чего же мне грезится это? Благодать неземного рассвета и молитва под полету подстать, и жестокой цены торжество, и победа креста вдохновенье, и небесные ангелы в пенье. Для чего? Для чего? Для чего? Мне до первой ступени идти 500 лет. Жизнь такой не бывает. А душа все в мечты улетает. Это, право, довольно смешно. Но, быть может, мне это дано, чтобы я на пути не дремала, чтоб себя же, стыдясь, хоть помалу, я страстей выводила клеймо». Вот такое стихотворение о святой Юлии.
Святость не имеет временных границ. Ваша книга «Странствие Орфея» доказывает, что подвиг верности Богу, совершенный много веков назад на берегах Карфагена и Корсики, может живо отзываться в сердцах людей 21 века. Алина, благодарю вас за эту теплую просветительскую беседу, которая помогает по-новому взглянуть на церковную историю и поэтическое слово. Желаю вам помощи Божией и неиссякаемого творческого вдохновения на пути христианского просвещения. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
Это, вы знаете, наверное, и им, и самой себе я пожелала одного – искать Христа и быть настоящими.
С вами были Алина Сергейчук и Ирина Василевич.